Шалом, дорогие друзья, всем шалом, доброго вечера, кому-то доброго дня, может, кому-то даже доброго утра. Всех очень рад видеть. Мы снова собрались здесь, чтобы вместе продолжить читать Танах. И сегодня, с Божьей помощью, мы будем читать 8 главу книги Берешит. Напомню, мы оставили Ноха и семерых членов его семьи вместе с ним, вместе со всеми животными, в ковчеге по всей земле потоп. И мы начинаем читать с 1 стиха 8 главы. «Ваискор Элохим эт Ноах, и вспомнил Бог Ноаха, ваэт кола хая, ваэт кола бейма, и всех зверей, и всех скотов, ашер ито бетива, которые вместе с ним в ковчеге». Очень всегда удивительно встречать такие выражения. «И вспомнил Бог Ноаха». Можно сказать, разве до этого Бог забыл Ноаха? Бог включил режим дождя, включил какой-то автоматический режим и забыл про Ноаха. Нет, конечно, нет. Когда мы говорим «вайскор», слово «искор», «закарон» связано с корнем «захар», «быть мужчиной». Ваискор – это как бы какая-то отметка, что-то продырявленное на карте, какая-то метка в божественном плане. Действие подошло к божественной метке. Но это еще и пробивание каких-то внутренних уровней. Когда Бог, мы про Бога слышим, и Бог вспомнил, Бог обратился к изначальным задачам. Мы часто ошибаемся, грешим, сбиваемся с пути, потому что забываем. И Бог, вспоминая, и нам напоминает, и в нас пробуждает память о том, кто мы и для чего мы предназначены. В данном случае снова Ноах в ковчеге со всеми животными, чтобы спасти человечество, спасти мироздание. И что еще вспомнил Бог? Давайте попробуем понять из дальнейшего. «Ваяавер Элохим руах лаарец». И провел Господь ветер по земле, «Ваяшку амаим». И успокоились воды. На что это похоже, когда по всей земле вода, по всей поверхности земли вода, и дух или ветер Божий, мы говорили об этом в первой главе, несется над водою. Ну, конечно же, это похоже на начало мироздания. Второй стих. Земля была пуста, Дух Божий, Руах Элохим, носился над водою. Здесь Ваяавер, и провел Бог ветер или Дух Руах Аль-Арец. То есть, можно сказать, есть какие-то параллели с мирозданием. Ваисакру Маинот Теум. И закрылись источники бездны, источники подземелья. Если мы читали, когда они открывались, и открылись все источники, то здесь мы не читаем, что все закрылись. Большинство источников закрылись, но эти источники из подземелья, они остались, например, в Твери. То есть Бог возвращает мироздание в изначальное состояние, в Арубот Ашемаим и трубы небесные. «Ваикхале агешем минашемаем», и прекратился дождь с небес. Можно сказать, что здесь во втором стихе мы читаем про то, как воды над небесами отделены снова от вод под небесами. Те, которые исходили из подземелья, почти все источники закрылись, и небесные источники тоже закрылись. Снова произошло разделение вод, которые над атмосферой и которые под атмосферой. «Вайшву амаим меаля арец алох вашов», и стала оттекать вода с поверхности земли. «Вайксру амаим мекце хамишим умеат йом», и стала убывать вода с поверхности земли по окончании 150 дней. То есть еще и осуществляется то, что Всевышний сказал, что земля соберется в одно место и появится суша. снова мы видим определенную параллель с мирозданием, которое описывается в первой главе. «Ветинаха тыва» и остановился ковчег «Беходыша швии» «Бешивай царьем лиходыш» в 17-й день месяца «Аль-Рей Арарат». «Ходыша швии» и мы отсчитываем это от Тишрея, если мы считаем по календарю, который был от сотворения мира, то есть от месяца Тишрей, или от месяца Нисан, который по календарю от выхода из Египта. Если мы будем считать, что календарь отсчитывается от Тишрея, то мы придем к очень интересному выводу, если сделать весь этот подсчет. Я эту арифметику от вас сэкономлю здесь, но нетрудно сесть и подсчитать, что если мы считаем от Тишрея, то получается, что Ноах открывает ковчег и выходит из ковчега в первый день месяца Тишрей, то есть в день, когда по традиции сотворен человек. Вот такая параллель есть. Остановились на горе Арарат, горах Арарат, точнее горный хребет. Возможно, скорее всего, это те самые горы Арарат, которые находятся на территории Армении и Турции, а некоторые переводы говорят, что это горы Курдистана. Есть споры на этот счет. Есть такие определенные исследователи, археологи или претендующие быть археологами, которые претендуют сказать, что они обнаружили этот ковчег. Словом, есть очень много спекуляций вокруг этого. Мне как-то с трудом верится в обнаружение ковчега, но кто хочет верить тому, кто же ему запретит. «Веамаим айоу алёх вехасор ад ходеша исри». И так вода убывала до 10 месяца. «Бейсри бейхат лиходеш неру ошей рим». В 10 месяц, 1 числа 10 месяца, показались вершины гор. Если мы считаем от Тишрея, 10 месяц – это месяц Ав. В первый день месяца Ав показались вершины гор. В Иемикец Арбимьон, и прошло после этого еще 40 дней, после того, как показались вершины гор, в Ифтах Ноах от Халёна Тейва, и открыл Ноах окно ковчега, от Шераса, который сделал. Мы, когда читали о ковчеге, мы не читали об окне, мы читали о том, что называется Цоар, источник света какой-то. Может быть, там это названо Цоар, здесь это названо окном, а может быть, Ноах сделал окно в ковчеге уже после того, как ковчег остановился, об этом тоже есть споры. Итак, Ноах открывает окно ковчега, и в 7 стихе «Ваишрах эт аорев» и послал ворона в яйце яцо вышел, и он, этот ворон, летал туда-сюда вокруг, ад явешет амай мялярец, пока не высохла вода на земле. Если мы читаем только 7 стих, мы еще не прочитали продолжение, мы почти ничего не поймем о том, для чего Ноах посылает ворона. Да и потом не очень понятно, я еще отмечу все вопросы, кажется, Ноах просто выгоняет ворона из ковчега. По этому поводу есть много разных диалогов, которые описаны в мидрашах. И снова нужно сказать, как относиться к мидрашам. Мидраши могут раскрыть одну из граней, показать какой-то взгляд. Не нужно представлять, что автор мидраша считает, что все так и было. Это своего рода попытка посмотреть и раскрыть какой-то угол зрения на картину. И вот, согласно этой картине, ворон говорит Ноаху: мало того, что меня тут обозвали нечистым животным, и какая-то дискриминация по отношению ко мне, и я представитель вымирающего вида, по сути, у нас одна пара. Если солнышко меня пропечет, холодок меня охладит, и я погибну, что будет, откуда возьмутся воронята? Ты зачем меня посылаешь? И Ноах ему отвечает: а потому что ты бесполезный. Вот от голубей есть польза, от всех есть польза, а ты бесполезный. Другие мидраши, более, скажем так, дерзновенные, говорят о том, что ворон не улетал от ковчега, потому что боялся, что Ноах заберет его самку. Казалось бы, к какая дикость придумывать такой мидраш. Но ведь ворон жил до потопа, когда всякая тварь извратила свой путь перед Господом. Мало ли что там ворон этот повидал и чего он мог бояться. Интересно, что, как здесь написано, что ворон продолжал летать туда-сюда, пока не высохнет вода, и это нам напоминает одну параллель с тем, что случится намного позже, когда пророк Ильяу помолится, чтобы была засуха на земле, и он пошел жить в далеком краю у ручья, и ворон летал, приносил ему хлеб и мясо, и делал он это, пока не высохнет ручей. Может быть, это отсылка к тому мидрашу, который Ноах говорит ворону о бесполезности. В любом случае, вот интересно, что это параллель между вороном и высохшей водой и попыткой послужить человеку, она все-таки существует. Ворон живет, как вот в Писании часто сказано, вдали от людей. Если голубь – птица городская, то ворон ассоциируется с некой удаленностью от людей, и к Ильяу-то он приносит хлеб и мясо уже после того, как Ильяу отдалился от всего человечества. Это был 7 стих. А 8 стих, Вайшлах, это Йона. В 10 стихе мы прочитаем «И подождал еще 7 дней». Из этого мы можем сделать вывод относительно 8 стиха, что между тем, как ворон отослан, и тем, как отослан голубь, тоже прошло 7 дней, потому что еще 7 дней подождал. И так можно понять, что спустя 7 дней Ноах посылает голубя, «Вайшлах от Йона ми и то», и послал он голубя от себя. Ну, про ворона не сказано «от себя», про голубя сказано «от себя». Лирот, чтобы посмотреть, «калю амаим меальпны адама», исчезла ли вода с поверхности земли. То есть, смотрите, какая разница вместе с тем, как Ноах отсылает ворона и как он отсылает голубя. В отношении голубя, во-первых, отсылает от себя, то есть не просто выгоняет, а посылает как бы с личным порушением. Есть контакт между голубем и Ноахом. И поэтому Ноах посылает его с каким-то определенным заданием проверить, сошла ли вода с поверхности земли. 9 стих. «Вэлё маца айона маноах». И не нашел голубь отдыха. Дело в том, что голубь здесь в тексте то мужским, то женским родом называется, потому что вообще название птицы голубь, оно в иврите женского рода. Послал новых самца, поэтому вот такая получается собака, которая пес, голубка, которая голубь, и роды меняются. Интересно, что голубь не нашел отдохновения маноах. Слово маноах связано с Ноахом. Можно перевести: голубь не нашел ничего лучше, чем Ноах. Голубь не нашел для своей ножки, для своей лапки никакого другого места, кроме как у Ноаха. «Велем отца Йона Маноах векав рыгля». И не нашла Йона отдыха для своей лапки, или и не нашла Йона лучше места, чем у Ноаха, для своей лапки. «Виташев Эляв аля Тейва» — и вернулась к нему. То есть, прежде всего, она вернулась не в ковчег, не к самочке своей, а вернулась она к Ноаху, Летива, в ковчег. «Кимай мальпней куларец», потому что вода по всей земле. «Вайшлах едо», и он простирает руку свою, «Вайкахе», и взял ее, «Вайвел это Эляв Летива», и внес ее к себе в ковчег. Посмотрите, какая почти лирическая сцена, когда Ноах берет животное в руку и в руке вносит его в ковчег. В принципе, голубь, конечно, товарищ самостоятельный, он и сам мог влететь, но какая здесь лирика, какое здесь взаимодействие человека и животного, человека по имени Ноах, основателя нового человечества, который поставлен в том числе владычествовать над всеми числом животными. «Ваихаль от шиватими махрим» — и подождал другие 7 дней, «Ваюсев шалахат юнами натыва» — и еще раз послал голубя из ковчега. Здесь уже не написано «от себя», «из ковчега». Почему это написано? Почему мы увидим какое-то отдаление между Ноахом и голубем? Потому что природа начинает жить и самостоятельной жизнью. Но с другой стороны, мы читаем этого Элявиона. А, простите. Да. Выехал от этого Элявиона, лет Эрев, и вернулся к нему голубь вечером. Почему написано вечером? Потому что уже мог где-то далеко полетать. Не сразу же вернулся. Вегене алей заид тарав бефия. И вот оторванный листочек оливковый, оторванная оливковая веточка в клюве у него. То есть он не подобрал где-то из воды, мало ли там погибших деревьев, мало ли там листочков, подобрал маленький росточек с маленького, только зарождающегося, может быть, оливкового дерева, вряд ли там уже маслина выросла. Вот уже добытый листочек. Ваида Ноах, и понял Ноах, кикайлу амагим миаль арец. И понял Ноах, что сошли воды с земли. Ваяхель от шват ямим, ахрим, и подождал еще 7 других дней, ваишлах это юна, и снова послал голубя, вело исфа шува лав от. И она больше к нему уже не вернулась. Все, голубь улетел, голубь начал жить самостоятельной жизнью. Вода сошла, потоп прекратился, начинается новая история мироздания. Птицы уже полетели по тверди небесной и по атмосфере, или по ракия, или по небесам, как вы это ни переводите. Пора бы Ноаху тоже выходить. Вейбейхат, вишешмиотшана. И было в 601 год, 601 год жизни Ноаха, Баришон, Бейхат Лиходыш, в первый день первого месяца, то есть месяц Тишрей, в Рош-Ха-Шана, возможно, да, возможно, первого Нисана, но все-таки большинство мнений склонно, что это первый Тишрей, день сотворения человечества. Хру амай миаларец, ушли воды с земли, вейсар ноах это михсе атива. И убрал Ноах крышку ковчега, вегене харупная дома. И вот высохла вся земля. Ноах еще ждет, воды ушли, но земля еще представляет собой такой грязный ил. Ступать по нему, так это все еще проблема. Оба хода шашини, и во второй месяц, бешва вейслим йом лиходеш, 27 числа, и в шаарец высохла вся земля. И здесь возникает такой вопрос. Если Ноах ждал указаний Всевышнего для того, чтобы выйти из ковчега, как мы это в дальнейшем увидим, для чего он посылал птиц? Зачем ему было знать? Можно было сидеть спокойно вместе с птицами, не хлопать форточкой туда-сюда и ждать, пока Всевышний скажет, что выходи из ковчега. Что мы читаем дальше в 15 стихе? «Вейдабер Элоим эль Ноах леймур». И говорил Бог Ноху, говоря, не повелел, а сказал. То есть, скорее всего, Ноах, как это говорят комментаторы, как это можно понять из текста, Ноах уже собирался выходить из ковчега, и Всевышний благословляет его, здесь не повелевает ему, а благословляет его выходить. Цемина тыва, выходи из ковчега, а та вейштиха, ты и жена твоя, уванеха, выношей банеха, и сыновья твои, и жены сыновей твои, и так, с тобой вместе. Коль хая ашер итха, и всякое животное, которое с тобой. Коль басар бе об, и всякая плоть среди птиц, убывы мая среди скоты, убы холь арремеш арромеш арарец, и всякое пресмыкающееся на земле, отзе итха, выведет с тобой, вышерцу баарец, пусть они умножаются, пошаться на земле, уфру рву аларац, и плодитесь и размножайтесь на земле. Это был 17 стих. Вайца Ноах уванав вейшто веношей банав эту. Вышел Ноах и сыновья, и жена его, и жены сыновей его вместе с ним. Снова мы видим вот это раздельное написание, которое говорит о том, что, возможно, в ковчеге не было интимных жизней, интимных отношений между мужчинами и женщинами. Но действительно, когда человечество гибнет, то может быть и не до этого. Коль хая, всякий зверь, коля ромеш, и всякое ползучее, всякое пресмыкающееся, коля ов, и всякая птица, и всякое летучее пресмыкающееся, лемишпахтеем, по семьям их, яцу минатива, по семьям их, то есть происходит воссоединение семей. И в 20 стихе мы читаем что-то, с чем мы раньше никак не могли столкнуться. «Выявен Ноах мизбеах ле Адонай» и построил Ноах жертвенник Господу. Ну как раньше не могли скоснуться? Некоторые говорят, что это жертвенник, на котором еще Адам приносил жертву. Некоторые говорят, что это жертвенник, на котором Каин и Авель приносили жертву. Но все это не очень подходит. Попытка построить этот жертвенник на горе Мориа или сделать этот жертвенник каким-то известным, красивая, конечно, попытка, и, скорее всего, в, так сказать, в духовном плане, конечно, продолжение тех же самых жертвенников. Тех же самых жертвенников, того же самого отношения человека и Бога, но, скорее всего, Ноах здесь строит жертвенник в совершенно новом месте. «Вейках миколь вейма атеура» и взял от всей чистой скотины у миколь овтаур и от всей чистой птицы «Вейаль алет бемизбех» и принес всесожжение на жертвенники. Собственная инициатива Ноах. И с тем, что Ноах понял об управлении мирозданием, можно сказать, здесь за эти время, проведенное в ковчеге, Ноах научился управлять мирозданием, научился тому, что мироздание ему подчиняется, вот голубь как ему служит, мы видим. Ноах понял и, возможно, то, как устроены жертвы, какие животные, как нужно приносить в жертву. Комментаторы говорят, что здесь не было запрета приносить самцов или самок, не было еще этих повелений, можно было приносить и самцов, и самок животных в жертву, и цельных, и ущербных, и так далее. Все это было до дарования Торы. И все это Ноах делает сам, без повеления Всевышнего. Единственное, что мы здесь увидели, это какое-то одобрение Всевышнему тому, что делает Ноах. И обаял Всевышний запах, доставляющий наслаждение. И сказал Господь в сердце своем. То есть Господь сказал в сердце своем. Это очень интересно. Господь рассуждает самим собой. Здесь есть как бы клятва, которой Господь клянется. Он позже об этом расскажет через Моше. Это уже принятое решение. Я больше не буду проклинать землю из-за Адама. Потому что произошло разделение. Адам, он уже не из земли. И Адам, он сам по себе, Адам свой собственный. Потому что дух сердца человеческого злой. Ецер, ара, начало сердца человеческого злое. Вот слово «неурав» – интересное слово. Но можно перевести его, и правильно перевести его от юности. Но комментаторы говорят, что такое «неурав»? Юность, слово «наар» происходит от слова «потрясти», «взять и потрясти». И когда ты говоришь, с того момента, как его стрясли, то есть с момента зачатия. Другие говорят, с момента рождения дух его злой. Третьи говорят, с момента юности, с того момента, как он достигает совершеннолетия. Но можно сказать так, с самого начала, от самого начала человек борется со злом. Мы говорили про то, что про человека не сказано, что он хорош. Про свет сказано, что он хорош. Про много еще что сказано, что он хорош. Про весь мир в целом сказано, что он очень хорош. Про человека не сказано, что он хорош. И вот здесь Всевышний говорит, начало его дурное. Он борется со злом. Вот эта нерешенность, хорошая или плохой, она будет с ним от его юности. «Влё усов од леакот эт коль хай кашера сити». И больше я не буду уничтожать все живое, как я сделал. «Од коль имей арец». И с этого момента все дни земли, зера выкацир, сени и жатва, קור וחום, חולת איזנוי, קיץ וחורף, לטה איזימה, ויום ולילה, דני נוץ' לא ישבטו. То есть будут меняться дни, будут меняться периоды, будут меняться сезоны, будут меняться, видимо, виды управления Всевышним Землею, но сам проект не будет больше уничтожаться. Вот эти вот новые отношения человека и мироздания, Ноаха и всего мира, что бы ни случилось теперь с человеком, что бы ни случилось теперь с мирозданием, это новый, вот этот новый обновленный мир, в котором есть, словно задано, заново созданный человек, и задано, заново построенные отношения с природой, вот они теперь уже не прекратятся. Вот такая у нас с вами получается 28 глава. Не написано, что он вернулся в ковчег. Что там у нас еще? Что за окна небесные? Не окна небесные, это трубы небесные. Это такой образ, все, что как хляби небесные, трубы небесные. Это образ такой. Получается, что Господь закрыл дверь ковчега, и только с его разрешения на выход из ковчега. Он же и открыл. Нет, открыл все-таки Ноах. Это же так напрямую написано, что Ноах сам открыл. Ноах собрался выходить. Все было открыто уже. Можно было выходить. Как вы думаете, расположение континентов до потопов было другое? Скорее всего... Шалом, Ноах принял жертву всесожжения, но разрешение питаться мясом будет дано позже. Получается, он знает, как это делать, от кого. На самом деле, разрешение питаться мясом было дано, как разрешение питаться любым мясом. Вообще, в тот момент не существовало разделения на чистого и нечистого, чистого и нечистого мяса для питания, только для жертвоприношения. А про жертвоприношение мы читаем уже в прошлой главе, что Ноаху повелено взять чистых и нечистых животных и говорили, как их можно было... Как их можно было разделить? То есть мысль такая, чтобы что-то построить новое, старое надо разрушить. Это такой есть коммунистический подход был, да, такой. Весь мир насилия мы разрушим, а затем мы наш мы новый мир построим. У евреев немножко другой подход. Говорят, не разрушают старую синагогу, пока не построили новую. То есть мы не можем прийти к человеку и сказать, товарищ, все, во что ты веришь, это полная ерунда и галиматья. Нет. Для того, чтобы человека куда-то привести, для того, чтобы что-то построить, нужно построить что-то новое. В частности, для того, чтобы уничтожить мир, нужно построить ковчег, который будет начатком нового мира. Хотя бы ковчег. А уже потом все уничтожать. То есть, нет, вот как бы под хуторы он обратен. Ну что, сегодня у нас как-то мало вопросов. Ну, значит, все понятно, с другой стороны, не можешь не радовать. Эти три девушки... Жены сыновей Ноаха счастливо вышли замуж. Знаете, трудно быть женой праведника на самом деле. Вы представьте себе, что эти три девушки были замужем за какими-то непонятными людьми, которые строили ковчег, таскали сено, срезали, срубали кедры, что-то строили. Они, может быть, страдали от насмешек, от того, что кто-то сзади цокал языком, вертел пальцем у виска, дедовским способом указывая на то, насколько они счастливы. То есть, это, вот, кроме того, вообще пережить потоп, даже в ковчеге, счастье, ну, а потерять всех близких и так далее. Ну, можно сказать, да, конечно, Ноах нравится Богу, если девушке, которому он тоже нравится, то это, конечно, здорово. Сколько плавал Ной? Ну, выходит, ровно год. Ну, представьте себе, это год в закрытом помещении с животными, без сводок новостей, без ничего. Это очень тяжелый год. Если Всевышний нашел Ноя праведным, но про его семью ничего не сказано, значит ли это, что... Значит ли это, что он помиловал его семью ради Ноя? Помним, да, когда мы говорили про Содом, когда мы не говорили про Содом, Авраам говорил со Всевышним про Содом, он сказал, не помилуй ради десяти, да, ведь, в принципе, почему Авраам не спросил про девять? То есть, в принципе, ради восьми людей Всевышний не помиловал человечество. Ради десяти, возможно, помиловал бы. Да? Но Ноах и вот его семья, ну, Лот и его дочери, то есть цадик.